Здравствуйте, дорогие телезрители! «Богатство и бедность» – тема, к которой мы вновь недавно приступили, прослушивая наши давние по этому поводу рассуждения. Мы отмечали с вами, что отношение Ветхого Завета к богатству и бедности достаточно простое. Если у человека заметное и устойчивое положение в мире, значит, он угоден Богу. И, соответственно, наоборот. Но при всем этом, как мы подчеркивали с вами, Ветхий Завет нигде и никогда не приветствует духа стяжательства, то есть за получение имущества любой ценой, не считаясь с обстоятельствами, а главное – судьбами тех, кто тебя окружает. В этом отношении Ветхий Завет учит искать более дружбы, нежели богатства. Сегодня давайте продолжим эту тему.
Вообще, богатство – это некая форма наркомании. Люди, которые очень богаты, работают с капиталом не потому, что им все мало, а просто им непонятно, как еще жить-то. Они умеют то, что мало кто умеет. Надо обладать звериным чутьем, каким-то неимоверным темпераментом, отчаянной смелостью, чтобы пускаться в какие-то многомиллионные проекты с многомиллионным же риском. И при этом не помереть от инфаркта, отчего кто-нибудь другой на их месте давно бы копыта отбросил. И это большой азарт. И трудно это, конечно. И какие при всем при этом могут быть друзья? Тем более, что у человека такого склада очень постепенно, но устойчиво формируется совершенно определенного типа видения людей, их состоятельности. Если они хоть как-то похожи на меня, с ними стоит иметь дело или интересно иметь дело. А если это кто-то, кто не вписывается в такую форму поведения, то он уже не очень интересен. И это серьезно. Это, безусловно, выдает ущербность такой позиции. В данном случае речь не о критике, а о том, что это не мудрое поведение. А все, что не мудро, оно, следовательно, не от Бога. И это то, что порождает страдания и скорбь, чему, опять же, учит Экклезиаст. Потому что это становится суетой. Всякий азарт – это ведь свидетельство суетного поведения. Это то, что разогревает меня сегодня. А как только я это получу, все это исчезнет. Это эффект колеса, в котором белка бегает. Такое богатство, да, есть свидетельство благословения Божия, но парадоксальным образом не оно в первую очередь говорит о том, что сей человек угоден Богу, а оно вкупе с другими добродетелями. Что значит вкупе с другими добродетелями? А то, что человек адекватно видит место своего богатства, своего положения, своей состоятельности. Если Библии приветствуется друг для человека, который умеет хорошо, умеет пользоваться положением, который умеет наращивать это положение, то, следовательно, отсутствие друга при таком положении – это ущерб. А присутствие друга – это то, что делает положение данного человека еще более основательным. Поэтому, безусловно, лучше искренний друг, чем богатство, тем более неправедное. Если такой человек мудр, то у него, скорее всего, будет добродетельная жена. А добродетельная жена – это, как известно, сокровище. Как говорит Библия, цена ее выше жемчугов. Это один из последних стихов притч. Вот не случайно все-таки один из таких персонажей-символов, который нашел благоволение в очах Божьих, это Иов. Ну, после всех этих перетурбаций, которые он претерпел благополучно, и Господь умножил, то есть дал ему вдвое против того, что тот потерял в свое время. В общем, поскольку это притча, легендарное повествование, то он успел даже детей наполучать вдвое больше, чем у него перемерло. Но самое-то главное то, что Иов получил это все. А это все – это не только положение и состояние. Это еще и уважение, в общем, все те знаки благословенного бытия, которые неотъемлемы от того, что зовется законным, благорасположенным к Богу существованием. И умер он насыщенный днями, в смысле Иов. То есть, если взвесить все параметры того, что зовется богатством как знаком благословения Божия, то получится, в общем, достаточно привлекательный образ. Но если я спрошу всех нас и себя, а кто-нибудь из нас хочет себе ущербного социального положения? Да никто не хочет, заведомо. Если мы сейчас начнем спрашивать, какой ценой, то это будет другой вопрос. Но вот пока изолировано от цены. Вот цена нормальная, без перекосов, без каких-то существенных издержек. Когда не надо идти против совести, когда не надо корежить свою жизнь настолько, чтобы 24 часа в сутки на протяжении 10 лет думать только над тем, как бы побольше заработать, а потом уже жить. Но если оно как-то так складывается, сбалансировано, когда есть и деньги, и друзья, и добродетельная жена, или, соответственно, добродетельный муж, тогда, наверное, не будет людей, которые принципиально возражали бы против того, чтобы быть богатыми. Все-таки, как известно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. При прочих равных условиях. Всегда надо с такой оговоркой цитировать это расхожее изречение. Но вот если при прочих равных условиях, то, наверное, все хотят. И потом, какие могут быть внутренние возражения? Весь вопрос в том, как можно соблюсти эти прочие равные условия. Тут у нас масса технических проблем появляется. Они, может быть, носят, по видимости, второстепенный характер. По крайней мере, в Ветхом Завете на них внимание не сосредоточено. Не ставится вопрос так капитально, а можно ли вообще хотеть положение и заработать его, не идя ни на какие компромиссы с тем, что не от Бога. Ветхий Завет здесь очень гибко балансирует между неправедным богатством и неугодной Богу бедностью. Ведь Богу угодно, чтобы жизнь состоялась, и это касается всех абсолютно людей. Бог не хочет жизни, которая прошла бы впустую. Это тоже верно, никто не будет спорить. И во Христе важно, чтобы жизнь состоялась. Весь вопрос, что это такое? Вот Ветхий Завет все-таки предполагает промежуточные знаки того, что жизнь состоялась, и самым этим промежуточным знаком является положение в обществе на земле. Хотя ведь все знают, что это положение на земле в общем эфемерно с точки зрения вечности. Дней нашей жизни 70 лет, при большей крепости 80 лет. И лучшие из них – труд и болезни. И мы летим. Ну, в 70 лет лететь – это надо быть хорошей птицей, чтобы не почувствовать, что все достаточно эфемерно. Человек – существо инерционное, поэтому этого полета как раз в то время, когда складывается его положение, не очень чувствуется, а когда начинает чувствовать, может впасть в противоположную крайность, что все в мире вообще относительно перед лицом этой безжалостной смерти. И вот между этими двумя крайностями вот эта здравая этика Ветхого Завета человека очень хорошо удерживает. Что состоявшаяся жизнь – это, естественно, какое-то набранное положение. Богоугождением, естественно, исполнением закона Божия в своем бытии. И это позитивно, это хорошо, это правильно. Должна же жизнь иметь реальные ценности. А как Ветхому Завету утвердить ценность реальной моей конкретной жизни, если моя конкретная жизнь известна, когда началась, и можно ожидать, что через известно какой статистический промежуток, 70-80 лет, кончится. Вот ты в жизни научился утверждать конкретный факт, что ты есть, что ты чему-то научился, что ты умеешь, и это хорошо. У тебя есть стабильная, добродетельная семья, и это хорошо. Сын и дочь выросли не поношением матери и скорбью отца, а подтверждением того, что отец и мать праведники, и дети поэтому по их стопам выросли такими же. И умереть насыщенным днями. Это и благо, с одной стороны, но и производное человеческое добродетели. Но все-таки, поскольку речь идет об умереть, все это действительно как-то зыбко. Очень важно, что твое богатство не пропало, что твое положение продолжает служить роду. Это очень важно. Но все-таки его с собою не возьмешь никуда, и люди это хорошо знали. И людям хотелось иных, куда более устойчивых знаков ценности в своей жизни, которые открылись нам уже потом, через пришествие Иисуса Христа.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Все наше богословское образование – это уже действительно схоля, отсюда школа, схоластика. Чем характеризуется схоластикой? Тем, что занимаемся вопросами, которые не имеют никакого отношения к вопросу спасения души. Никакого. Вы знаете, что до самой середины XIX века у нас не переводили святых отцов. То, что касается жизни, этим почти не занимаемся. Нужно знать очень простые вещи, но надо знать, что христианство, вопреки всему предшествующему периоду, утверждает не просто, что Бог один. Да, Он один, но Он есть Святая Троица. Это важно почему? Потому что воплощается вторая ипостась, Сын Божий, или Логос, как пишет апостол Иоанн Богослов, «эн архи ин о Логос». Вначале был Логос, вначале было Слово. Он воплотился. Что значит воплотился опять? В язычестве только и знали, что боги воплощались. Как? То в дракона, то в золотой дождь, в кого угодно. А что произошло? Это надо знать. Не Бог превратился в человека, а Логос, Сын Божий, соединился с человеческой природой. Совсем разные вещи. Мы говорим «воплотился». Соединился. Четвертый Вселенский Собор прямо говорит даже как? Не слитно, не сливаясь в одно что-то среднее. Нет, нет, неизменно. Неизменно. Бог остался Богом. Человеческим человеком. Видите? Это очень важно, когда приходится говорить о том, что такое воплощение. Почему пришлось об этом говорить? Почему откровение Божие об этом? Иначе мы бы не могли понять очень важного. Зачем страдания Христовы? Почему Он пострадал? Зачем пришел? Вот опять важные вопросы. Что значит, Он принял на Себя грехи наши? Опять надо знать. Кто первый в рай вошел? Католик или православный? Первым в рай. Или лютеранин, я забыл. Не помните? Спасается человек разве формальным знанием, разве формальной принадлежностью к церкви, я говорю формальной, то есть где крестили, какой храм ходит, спасается человек силою приобретенного осознания того, что он грешный человек, и без тебя, Господи, я погибну. Спасается чем разбойник спасся? Достойное по делам нашим приняли. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот основной и главный критерий. Задача церкви же, церкви, и мы говорим истинная или ложная церковь, в чем состоит? Привести человека к этому сознанию. Православие научает нас, что там, где нет видения своей греховности, где человек не осознает, что он находится в ненормальном состоянии, где если человек не смиряется, он погибнет, хоть будь он трижды православным, имея хоть 10 митр на голове. Не этим спасаемся. Многие язычники, которые действительно убеждались, что они потеряли человеческое достоинство, какой я, сознавали себя грешными, Боже, я не знаю тебя, но помилуй меня. Вот кто спасается. А задача церкви и принадлежность церкви в чем? Привести человека к этому состоянию. Вот, оказывается, где спасение-то? Видение своей греховности, смирение как таковое, покаяние, молитва, понуждение себя к жизни по заповедям. Видите, одно дело, значит, церковь как инструмент спасения, и мы должны искать лучший корабль. А уже кто как себя ведет, можно и из хорошего корабля выпрыгнуть в пучину. А можно и на доске, не знаю уж как, но, может быть, доплыть. Искреннее, святое, вот чем спасается человек, а не формальным принадлежностью к той или иной церкви. Что это, какая у нас партия, что ли, православная или католическая? Нет. Ищем путь истинный. Церковь – это путь, это средство. Не случайно евангелист Лука это божественным вдохновением оставил нам этот поразительный факт. Достойное по делам нашим мы получили. Помяни нас, Господи, во Царстве Твоем. Сегодня же будешь со мною в раю. Вот что открыто.
Православный миссионер отец Виктор Веряшкин продолжил свои рассуждения о событиях и судьбах, связанных с церковной реформацией.
В соседней Швейцарии, она была тоже немецкоговорящая, и по сегодняшний день, там тоже, вслед за Мартином Лютером, Ульрих Цвингли решил, говорит, почему все вопросы решаются Римом и римским представителем. У нас есть городской совет в Цюрихе, у нас есть горосполком, председатель горосполкома. Почему местный горосполком не может ничего решать без Рима? Давайте самостоятельно решать, в том числе, и как правильно чтить Бога. Правда, Швейцария тоже, она пестрая, вы знаете, неоднородная. Там есть южные кантоны, примыкающие к Италии, Лугану, там католические. А есть северные кантоны, которые ближе к Женеве, Германии, они стали более протестантскими. И на какое-то время Цвингли поддержали, но не так все шло мирно. Там были и стычки, и довоенных столкновений. И Ульрих Цвингли погиб в одном из таких столкновений, один из основателей реформации. Вот. И следующая власть отменила те решения, какие были приняты городским советом по предложению Ульриха Цвингли. Часть верующих, которые посчитали это истинным и правильным, и уже это приняли и практиковали, они подали протест юридически оформили протест против решения властей отменить вот эту вот верность Евангелию, как они считали, возвращение к первоевангельским принципам. И от этого впоследствии из-за этого их прозвали протестантами. Они подали официальный протест против того, что власти как бы посягали на их свободу совести, не давали им верить в Бога и так его чтить, как понимали эти люди. В том числе и определений православия, реформации и протестантизма, конечно же, вы услышите много. Например, архимандрит Сафроний Сахаров, помощник святого Силуана Афонского, он дал определение такое. Быть православным – это значит видеть Бога, как Он есть, и стараться жить в соответствии с этим видением. Вот, например, какое определение православия. Не просто там правильное мнение иметь и правильно славить Бога, а еще и жить правильно. И это тоже входит в целостность и полноту, по крайней мере, в идеале и в норме, и в критерии оценки.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Кто в церкви главный? Староста, пресвитер, епископ, может, папа римский или константинопольский патриарх? Епископ главный, ответит вам любой семинарист, вне зависимости от статуса административного. И патриарх епископ, и митрополит епископ, и римский папа епископ. Правда, есть еще соборы, поместные и вселенские, но они также созываются епископами и состоят в основном из них же. Причем епископы главенствуют в привычном нам административно-правовом плане. Воля епископа – закон для подчиненного пресвитера. Конечно, в жизни бывает по-всякому. Разные архиереи. И хищники встречаются, и вегетарианцы, наподобие нашего Дамиана. И тем не менее, епископ в церкви – это хозяин, глава, распорядитель, диктатор. Так издревле, но так было не всегда. Были времена, когда все были равны в достоинстве, а звания определялись исключительно видом служения. Кто-то был учителем в церкви, кто-то нес пророческое служение, кто-то пресвитерское или епископское. Было еще в церкви такое служение – исповедническое. Как мы уже говорили с вами, исповедники – это мученики за веру Христову, которые по каким-то причинам остались живы. И вот в их компетенцию входил, помимо всего прочего, и суд над отпавшими, испугавшимися мучений смертной казни и спасая жизнь отрекшимися от Христа, а пусть раскаявшимися и желающими вновь присоединиться к церкви. Вот что с ними делать? Принимать в общину христиан или навсегда затворить перед ними двери? И вполне логично – первое слово по этому поводу предоставить не отсидевшемуся в поместье или в живописных уголках природы, а тем, кто прошел эти камеры жестоких пыток и с достоинством вынес мучения. Тем, кто знает, почем фунт лиха, понимающим немощь человеческую в чудовищных условиях испытаний. Безусловно, мог случиться и обратный эффект. Исповедники могли бы оказаться ригористами. Дескать, мы-то устояли, мы-то вынесли издевательство, значит, мы хорошие, а те – ничтожные, жалкие людишки. Но к чести тогдашних исповедников, почти все как один стали на защиту немощных, спасовавших. А епископ карфагенский, Киприан, наоборот, оказался немилосердным судьей. Мол, раз отреклись от Христа, дорога к Богу вам закрыта. В церкви началась смута. На глазах у христиан происходила небывалая узурпация епископской власти. Да, епископы, безусловно, пользовались уважением, но они были первыми среди равных. А здесь явная претензия на иерархичность, господство, которое христианство доселе не знало. Страсти накалялись. Исповедники настаивали на своем исключительном праве судить всех отступников и принимать их в церковь. Киприан считал, что решать ему, потому что он епископ, поставленный Богом. Здесь еще надо иметь в виду, что Киприан – юрист со светским образованием и в определенном смысле с госчиновничьей психологией, согласно которой, в принципе, все ясно. За кем последнее слово в государстве? За императором, в губернии – за губернатором и так далее, а в церкви – за епископом. То есть Киприан перевел это противостояние в правовую сферу и не безуспешно решал сугубо юридическими методами. И это, по словам отца Николая Афанасьева, оказалось переломным моментом в церковном сознании. На это стоит обратить особое внимание. Афанасьев настаивает, что среди внутренних перипетий церковной жизни именно это было очень важно, что это было даже своего рода революцией. Он называет этот момент вхождением принципа права в церковь. Мы видим, что сперва нет этого принципа, как принципа власти, как руководящего принципа в древней церкви. И видим, как он потом появляется, и как на его основании, правовом основании, начинает строиться церковная структура в IV и V веках. Народ верных, конечно, сопротивляется. В ответ на заявление Киприана о том, что епископ судит падших, партия исповедников пошла на обострение конфликта. Они подключили еще и римскую церковь как инстанцию апелляционную. Словом, в этом конфликте было очень много составляющих. Исповедники взывали к совести Киприана. Дескать, ты же сам скрывался от гонений, прятался, и благодаря этому выжил. Что ж ты такой суровый к тем, кто хватился за свою жизнь? Киприан, в свою очередь, в 251 году собрал собор, на котором присутствовало большинство епископов североафриканских церквей, на котором был принят лукавый компромисс. Дескать, отступники могут быть допущены к покаянию и приняты в церковь, но только лишь непосредственно перед смертью и исключительно решением суда епископа. Иначе, как издевательство, исповедники такое соборное постановление воспринять не могли. И целая группа во главе с Новатом прерывает с Киприаном общение. На этом и мы. Давайте остановимся с вами, а продолжим, если даст Бог, наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.